Баба-яга сидела у светлицы одна, за пустым столом, прихлебывая настойку от нервов прямо из пол-литровой бутылки. И это второй день. Русский метод лечения психики включает в себя не только алкоголь, но еще и разговор по душам. То есть некий вариант исповеди на пьяную голову. Поговорим?
Че с тобой говорить-то? Изменщик ты и есть!
Прокурорским тоном тихо пробормотала яга. Да вы ж сами хотели, чтобы я женился.
Ну и брось меня, старую, одну оденешеньку. Собирай вон вещички, да вали отсель с молодой женой в новый терем. Я-то вам на кой шиш сдалась?
Если женская логика просто ставила меня в тупик, то старушечья подразумевала еще и кучу столь же безысходных ответвлений. В круглых глазах вернувшегося Васьки плескалась такая обида за любимую хозяйку, что было ясно, обгаженными тапками я не отделаюсь, он мне когти в нос запустит, как только усну. Коты, они на все способны. Из-под печки, там, где у нас живет азербайджанский домовой Назим, вообще доносился ритмичный скрежет кавказского кинжала о точильный брусок. Зарежет, сегодня же зарежет, и с чувством исполненного долга скроется где-нибудь в горах под Карабахом. Хренушки его потом с этой спорной территории Интерполом выкуришь. «Бабуль!» — я осторожно обошел печку, вновь пытаясь приобнять за плечи надутую старушку. «Да что вы такое себе навыдумывали?» «Отделение никуда не переезжает. Я по-прежнему здесь целый день, а к Алене только ночевать возвращаться буду».
«Врешь, поди!»
«Век воль не видать!» — не хуже заправского уголовника поклялся я, цыкнув зубом и проведя ладонью по шее.
«Ах ты ж мне доверчивый!»
— ворчливо сдалась бабка, и по одному мановению ее мизинца на столе мгновенно появились пироги, ватрушки, варенье трех видов, забухтел самовар, и даже открылась берестяная коробочка с подаренным немцами кофе. «Сначала работа!» — сглотнув слюну, решил я.
«Жену свою будешь учить, что сперва, а что потом?» — пристукнула костяной ногой баба-яга. «А в моем доме меня слушай! Покуда не поешь, никаких тебе служебных дел вершить не позволю. Глянь-ка, за три дня ты исхудал, как соколик!»
Я махнул рукой. «Мою домохозяйку не переспоришь». Но бабка пошла дальше.
«Ладно, участковый, я и тоже совесть имею, не без сочувствия. Ты вон и ешь давай, радуй старую женщину, а я тебе зато все заявления вслух почитаю».
«Компромисс», — согласился я, хватая ближайший пирожок с визигою. «Вкуснота нереальная. Если бы американцы-макдональдсы были знакомы с русской кухней, они бы навек прокляли свои гамбургеры, за которые горят в аду, и сделали ставку на бабулины пироги».
«Челом бью сыскной воевода, а только нет у меня управы на соседку мою Ксению Собакину, что белье мое с веревки тырит бесстыже, а сама глазки мужику моему строит, хоть внешне кобыла кобылой», — с выражением читала яга, сдвинув очки на кончик кривого носа. «А я вам скажу, что муж мой Макар, как напьется в хлам, так песни под балалайку орет и самого царя хулит за внешнюю политику. Народ ему про те дела два раз морду бил, уже и голосок-то стал гнусавый. Так не будет ли ему зато от того же царя какой не есть и компенсации? А то у нас денежки кончились».
Я перешел на растягай с осетриной и на зачитываемые куски реагировал разве что поднятием брови или невнятным хмыканьем. Подобных заявлений от законопослушных граждан мы получаем до полусотни в день. Реального вмешательства милиции, как правило, они и не требуют. Людям просто как-то надо высказаться.
«Ты уж прости, сыскной воевода, только ежели война будет, так та немецкая слобода за нас пойдет, али за берлинцев? Мы тут, стало быть, их поим, кормим, а они нам, может, нож в спину. Так я к чему веду-то? Пострелять бы их от греха подальше, а уж на той землице я бы шо 5 лавок открыл. Надо ж своих купцов поддерживать, верно? А если что, так мы с холопами и сами управимся, только ты с милицией своей не лезь, куды не просят».
«А вот это заявление отложите», — прокашлявшись, попросил я. «Пусть к этому умнику Еремеев с ребятами заглянет, проведет разъяснительную беседу».
«Срокоприкладством, али как?» — уточнила Баба-Яга.
«По ситуации».
«Стало быть, срокоприкладством», — пометила бабка. «Оно и правильно, Никитушка. Профилактика преступлений — наше наипервейшее дело. Ох, ты глянь в окошко, не как гонцы царские пожаловали».
«Ага, действительно». Митя как раз пропускал их в ворота. Если вы помните, как у нас все начиналось, то сейчас ситуация была прямо противоположная.
«Здрав буди, младший сотрудник милиции Лобов Дмитрий Васильевич!»
В пояс поклонились двое молодых бояр нашему бугаю с метлой наперевес.
«А не угодно ли будет тебе сыскного воеводу побеспокоить, ибо дело у нас важное, царское? Но ежели настроения нет, так мы не в претензиях. Перетопчется государь, не впервой».
«Заявлений много. Работы выше головы, штат маленький, зарплаты кот наплакал»,
— в тон отвечал Митяй, но, разумеется, не перегибая палку.
«Ждите здесь, тунеядцы, лихаимцы, кровопийцы народный. Небось, упрошу, Никита Иванович, принять вас, сирых, без очереди.
На то мы в ножки поклоним, сохрани, Господь, нашу милицию», — радостно перекрестились гонцы.
Вообще-то со старыми упертыми думцами такие финты не прокатывали, но молодежь Митя выдрессировал. У парня оказались неплохие педагогические задатки. Был бы украинцем, я бы его в прапорщики произвел. Умеет найти общий язык с гражданским населением.
— Никита Иванович, там Менти!
— В курсе, видел, зови.
— Что у них там? — Говорят, по царскому делу государственной важности. — Брешь, поди! А может, их в заше, я...
— Да к зови уж, балабол! — вмешался Яга. — Совсем застращал мальчонок.
— Никита Иванович, у нас кто глава отделения? Вы или бабульника-ягуленька?
Ответить я не успел, да и не собирался, честно говоря. Со стола сам собой соскочил круглый пирог с капустой, и торпедой полетел Митьке в физиономию.
«Благодарствуем!»
Наш младший сотрудник успешно поймал кулинарное изделие и мигом скрылся с добычей за дверями.
«Пойди у Васеньки моего наловчился!»
Притворно вздохнула бабка, а черный кот под лавкой сделал вид, что спит и ничему подобному Митю не учил. Хотя кто бы ему поверил?
«Здравия желаем, батюшка сыскной воевода!» — гаркнули двое молодых безбородых бояр, дружно шагнув в горницу. «Дозвольте царский приказ передать!»
«Присаживайтесь, граждане!» — вежливо предложил я. Боярские сынки садиться отказались, молча положив передо мной на стол царскую грамоту. Судя по почерку и стилю письма, Горох писал сам, не диктуя писцам или тому же непотопляемому дьяку Филимону Груздеву. «Никита Иванович, друг сердечный, бросай все, идуй ко мне, тема есть. Не придешь через час, я тебе башку велю срубить, ничего личного, просто настроение такое. Передайте государю, что я скоро буду. Когда начальство вызывает на ковер, лучше пойти». Не то чтобы Горох у нас был так уж педантичен или кровожаден, нет, он скорее вспыльчивый, но отходчивый. Но, с другой стороны, совсем без дел не тормошит, а тут, видите ли, тема есть. Это он у меня подхватил. Мы тут вообще друг дружку учим, и они современные словечки запоминают, и я скоро старые церковные архивы без переводчика читать смогу. «Бабуль, у нас там в порубе отец Кондрат сидит. Ну, за драку на базаре».
«Выпустить, что ли?»
«Выпустите. Внушение сделайте, и пусть себе идет. Чем там ему заниматься положено? Крещением, венчанием, отпеванием, церковными службами. Вот и пусть неустанным трудом искупает грех перед правоохранительными органами».
«Ладно уж, выпущу»,
— чуть капризно поджала губки Яга.
«А ты только к царю и назад?»
«Да».
Каленки своей не забежишь, что ли?
Не забегу. До вечера времени нет.
Ложь наша бабка экспертизы видит на раз, а вот полуправду может и пропустить.
О, чуть не забыл. Еремеев к отцу Кондрату дьяка отправил. Так вот, его не выпускать. Опять лается, как собака.
«Ох, ты ж мне, ничему его жизнь не учит!» —
завздыхала моя домохозяйка, и мне удалось быстренько сбежать.